И мы очень рады вас видеть. Мы хотим поприветствовать вас особенно. Сказать, что мы очень любим гостей, мы очень гостеприимная церковь. Чувствуйте себя как дома. И забудьте, что вы в гостях. Бог да благословит вас. Мы очень рады, что вы сегодня к нам пришли. Правда, слава Богу. Друзья, я бы хотел с вами немножко говорить сегодня из Писания. Можно немножко как-то изменить звук, он как-то глухой. По крайней мере, у меня здесь. Спасибо. Давайте прочитаем один стих в Библии. Это второе послание к Тимофею. Второе послание к Тимофею. Это послание уже написано Павлом в узах, в тюрьме. И это уже второе его заключение, это не домашнее заключение, когда его просто у него был домашний арест, а он находится в настоящей тюрьме, и это одно из последних его посланий, и он пишет одному из своих учеников, который является служителем, является пастором, и он пишет ему такие слова. Давайте прочитаем. Это 3 глава с 14 по 16 стих. Второй Тимофея, 3 глава. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». И знаете, прежде чем мы перейдем к основной мысли сегодняшней проповеди, я бы хотел поговорить с вами о самом Писании. Потому что мы молодая церковь, мы буквально недавно родились, хотя у нас многие люди уже давно в вере, да. Но как церковь мы молодая. И нам очень важно заложить правильное основание и правильное отношение к Писанию, к Библии. Я бы хотел сделать акцент на одном слове. Все Писание богодухновенно. Вы когда-нибудь задумывались об этом выражении? Писание богодухновенно. Что оно в себе несет? И как минимум это говорит о Ветхом Завете. Да, потому что в этот момент Новый Завет, новый канон еще не был сформирован. Но Ветхий Завет уже был полностью сформирован, одобрен. Он уже переписывался, передавался. Как минимум уже какое-то время, да? Но мы можем проследить по всей Библии, что Иисус обращался к Ветхому Завету, и Он делал свои акценты на Писании. Мы видим, что в книге Откровения написано, что если кто убавит, либо добавит к этой книге, то того имя извлекется или изгладится из книги жизни. Мы можем видеть, что в принципе этот же принцип относится ко всему Писанию, не только к Ветхому Завету, но также и к Новому Завету. И на сегодняшний день мы имеем и Ветхий канон, и Новый канон, и вся Библия в целом. И мы можем отнести этот стих также ко всей Библии. Потому что этот принцип Божьего водительства, мы немножко об этом поговорим чуть позже, как Бог вдохнул, как Он собирал Писание. И знаете, давайте немного просто поразмышляем. Что если бы Библия была не богодухновенной книгой? Вы когда-нибудь задумывались об этом? Если бы Библия была просто книгой изречения умных людей, имеющих опыт в своей жизни, имеющих какой-то духовный, может быть, даже переживание, духовный опыт, но эта книга не выдохнута Богом, а просто рождена людьми, которые, может быть, даже имели отношение с Богом. Если мы просто допустим мысль, что это не боговдухновенное Писание, то тогда любое слово в этой книге можно оспорить. Вы согласны со мной? Потому что это просто изречение мыслителя, который жил в определенное время, и он на тот момент времени сказал эту мысль, и в его глазах это было мудро. Но сегодня мы живем в более современном мире. Мир изменился. Отношение к разным вещам изменилось. Не то, что раньше мыслитель сказал, что это было неправильно, то сегодня мы можем сказать, что ну, это устаревшие какие-то истины. Сегодня мир другой. И тогда мы можем оспорить, мы можем изменить, мы можем считать его, подстраивать его под себя. Если человек не верит в богодухновенность Писания, значит он считает его просто произведением мыслителей древности, которые записали тот опыт, который они имели в тот период времени. И, соответственно, если оно не входит в парадигмы нашего современного мышления, то мы можем это вычеркнуть, мы можем этим пренебречь. Но если мы понимаем, что Писание богодухновенно, и это послание Бога, то тогда наше отношение к Библии меняется. И тогда мы понимаем, что нашу современную жизнь нужно подстроить под то, что Бог сказал 1000 или 1500 лет назад. Вы согласны со мной? Если Писание не богодухновенно, то оно не может быть мерилом или каноном для жизни всех людей или всего человечества. Но это просто какие-то локальные, семейные правила жизни, которые описаны в этой книге. Но если это Писание богодухновенно, то тогда оно исходит от Создателя, от Бога. И тогда эти принципы, они являются законом, заповедью, правилом для всего человечества и для каждого из нас в любом куске времени. Если Писание не богодухновенно, то мы не можем быть уверены в его утверждениях, которые невозможно проверить опытным путем. Мы не можем быть уверенными в том, что Писание говорит о Боге, о вечной жизни, о каких-то других вещах. То есть, если Писание не богодухновенно, то тогда это просто изречение и какие-то предположения о Боге. Но это не есть истина. Но если Писание богодухновенно, тогда то, что оно говорит о Боге, оно истина, потому что оно пришло от самого Бога. И Библия нам говорит прямо, открытым текстом, что послания, они являются богодухновенными. Я пытаюсь немного заложить основания, чтобы мы правильно относились к Писанию. Слово «богодухновенно» состоит из двух слов. «Тео» – «Бог» и «плюстес», которое образовано от слова «пневма» – это воздух или ветер или дуновение – дословно выдохнуто Богом. То есть мы можем таким образом предположить, что Писание дословно выдохнуто Богом, или, говоря другим языком, инициировано, высвобождено Богом. Говоря проще, источник и автор Писания является сам Бог. А человек был тем, кому направлял свое дыхание Бог. Он был тем, кто стал счастливцем или проводником, которого озарил Божий свет. Писание рождено Богом, но сохранено человеком и выношено человеком, можно так сказать. Пока все понятно будет?
Да.
Для вас это ценно, то, что я говорю, или это какая-то поверхностная информация? На самом деле, когда говоришь о теологии, оно немножко усыпляет людей, потому что мы не привыкли к теологическим знаниям. Но это основа, это база, которая нужна нашей церкви. Если мы правильно сможем относиться к Писанию, то тогда оно принесет нам и силу, и жизнь, и мудрость. Поэтому давайте все-таки сконцентрируем свои мысли и продолжим. Соответственно, Писание не является плодом человеческих усилий и знаний. Человеческий разум не способен постичь Бога, хотя эти попытки человек делал на протяжении всей своей истории. И мы видим, что человек рождает разные религии, разные мировоззрения, разные взгляды на жизнь. И человеческая мысль, она заходит в такие разные стороны, такими разными красками описывает жизнь и Создателя, что в этом можно просто заблудиться. И вот в этом хаосе, в этом разнообразии, в этом океане идей Бог самолично решил дать нам послание о себе самом. О себе самом. И это его инициатива и его желание. Бог тот, кто стоит за Писанием. Человек оказался... Бог сам решил открыть себя людям. Знаете, это не был поиск человека даже. Если мы посмотрим на мужей Божьих, то это не был поиск этих людей. Бог явился Аврааму, написано. Сам Бог явился Аврааму. Бог явился в огненном кусте. Извините, Моисею. Бог сам пришел в лице Иисуса Христа на эту землю, сам избрал учеников. То есть инициатива исходила от Бога, не от человека. И я даже более вам скажу, что большинство пророков и учителей Библии, они не были академически подкованы и не были богословами своего времени. Некоторые из них были рыбаками, другие были пастухами. Кто-то из них имел образование вообще просто светское, кто-то не имел, кто-то был, допустим, о Петре, когда мы читаем его послание, второе послание Петра, то богословы говорят, что это послание написано не совсем грамотно. Оно написано на греческом языке, но это не родной язык для Петра, и оно написано простым, упрощенным языком, во-первых, во-вторых, не особо грамотно даже. Но мы видим, что Бог использовал этих людей для того, чтобы принести свое послание людям. И это не изречение, не поиск человеческого разума, это Божье желание открыть себя, это дыхание Божие. Ну, я надеюсь, основная мысль, которую я хочу сказать, что Писание не инициировал человек. Не человек, хотя, может быть, слышали, как верить в Библии, ее же люди написали. Ее написали люди, но она была вдохновлена Богом. Да. Или оно было вдохновлено Писанием, или этот акт был вдохновлен Богом. Человек был просто озарен, он увидел откровение, он получил откровение. Бог открыл ему что-то, и он записал это. С другой стороны, мы не можем сказать, что пророки потеряли свою индивидуальность и были просто марионетками в руках Бога, без какого-то своего личного проявления. Потому что Библия, в ней есть человеческое лицо. Мы видим, что каждый автор имеет свой стиль. Каждый автор, или каждое послание имеет свою какую-то структуру, имеет свою особенность. Одни выражают это в псалмах, другие выражали это в учениях, третьи выражали это в видениях. Мы видим, что каждое писание, оно индивидуально. То есть это не был почерк просто Бога, вот такой, как Бог сказал, дословно, без искажения, через человека. Но мы видим, что в этом есть человеческое лицо. И в этом план Бога, что человек толковал то, что Бог ему говорит, и донес это через призму своего опыта, через призму своего менталитета. Простым языком, одной фразой. Бог открыл, человек записал, или пророк записал. Бог родил, человек выносил или сохранил это. Также мы должны сказать, что не любое древнее послание является Божьим посланием. Потому что если мы прочитаем 2 Петра, 2 глава, 1 стих, там написано: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и отвергают искупившего Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». И мы можем видеть, что нас окружает много текстов и идей относительно Бога и отношений с Ним, которые рождены человеческой мыслью и являются подделкой и ложным путем богопознания. Но также в этом океане или в этом разнообразии идей мы можем найти истину Божью. И эта истина, она записана в Библии. И давайте откроем Евреям 1 глава. Вы еще не захотели уйти в служение? Ну, может быть, просто люди любят практические проповеди. Я сам люблю практические проповеди, которые дают правила жизни, как жить здесь, на земле. Сейчас теологические вещи, они с трудом входят в церковь. Хотя в идеале так не должно быть. Церковь должна любить теологические вещи, должна любить такие откровения, которые не являются просто правилами жизни, а которые закладывают основания в плане отношений с Богом. Евреям 1 глава, 1-2 стих. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам пророков, последних дней сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Значит, Бог говорил многообразно и многообразно через пророков. Он говорил через видения, он говорил через псалмы, он говорил через откровения, он говорил по-разному. Одни видели сны, другие просто истолковывали. Даниил, допустим, он просто взял и истолковал книгу Иезекииля. И тогда он пророчествовал о вавилонском исходе из Вавилона. В то время, когда Вавилон был еще могущественной державой. Тут мы видим, что по-разному Бог использовал пророков. Но в последнее время он говорил о своем сыне. И мы видим, что Писание, оно говорит нам о Сыне, оно говорит нам об Иисусе Христе. И главное, почему мы сегодня понимаем, что Писание Богодухновенно, потому что сам Христос обращал внимание на Писание, а Христос воскрес из мертвых. И это ключевой момент нашей веры, потому что мы, если Христос не воскрес, то тщетна наша вера, то пустая наша вера, то мы несчастные из людей. Если Христос не воскрес из мертвых, но если Он воскрес, тогда мы понимаем, что то, что Он нес, то, что Он говорил, имеет в себе силу. Воскресите нас. А в завершение хочется добавить, что если Бог хотел открыть себя человеку, то мы можем быть уверены, что эта миссия прошла под Его полным контролем. И то, что Он хотел сказать человеку, Он сказал. Мы можем быть уверены в безошибочности и непогрешимости Писания. Хотя Бог использовал людей, но Писание, оно непогрешимо. И мы можем в нем найти истину Божию. Конечно, мы говорим об оригинале. Оригинал непогрешимый, в нем нет ошибки, но перевод настолько же непогрешим, насколько он точен оригиналу. У нас хороший перевод. Синодальный это очень хороший перевод. Окей. Я вам хочу сказать так. Давайте я перейдем немножко к практике. В Божьем Слове сокрыта та же сила, вот в написанном Божьем Слове, в Библии, сокрыта та же сила, которая творила Вселенную. Написано, Бог сказал, и стало так. И в Писании написано, сокрыто то же могущество, и та же власть, и то же влияние, которое сокрыто в словах, когда Бог творил землю. И мы можем правильно, если мы отнесемся к этому слову соответственно, то мы можем найти в Писании силу для своей жизни. Мы можем найти в ней мудрость житейскую. Писание разностороннее. Мы можем найти в нем мудрость для нашей жизни, каждодневной. Мы можем найти в нем силу. И мы можем найти в нем абсолютную истину. Знаете, мы живем во времена постмодерна. Может быть, для вас не знакомы эти термины. Но какое-то время назад мы жили во время модерна. Да, это время, когда человек стремился к науке. И он пытался сказать, что в науке есть все. И человек через разум может постичь всю глубину бытия. Но прошло какое-то время, и человек разочаровался в разуме. Он понял, что разум человека ограничен, и он не может достичь каких-то глубин, каких-то сокровищ в этой жизни. И он не может дать ответ на простые вопросы жизни. Как жить? Как семью свою создать? То есть разум не дал человеку выхода, и человек разочаровал, человечество, скажем так, разочаровалось в разуме. И поэтому сегодня человечество пришло к такой мысли, что мы живем в времена постмодерна, когда разум отстал чуть-чуть от жизни, и человек опять остался без основания. Я понятно говорю? О чем я говорю? Что раньше людей учили просто, вот люди старшего поколения знают, наука даст ответ на все вопросы. Сегодня наука не дает ответов, и человек ищет, он потерян, у него нет оснований, у него нет каких-то абсолютов в жизни. Все относительно. Пришло такое понятие, все относительно. Знаете, как говорят, допустим, три волосинки это много или мало? На голове мало, а в супе много, да? Поэтому точно так же и тут. Человек говорит, все относительно. Сегодня тебе Бог, мы говорим, Бог мне помог, Он исцелил меня, Он дал мне созидание жизни. Но другой человек, а мне помогла медитация. Я вот медитировал и нашел мир какой-то в душе. И, а мне помогли тренинги. А мне помог космополитен. А мне... правильно сказал? Как называется? Космополитен. А мне помог еще что-то, какой-то философ. То есть люди сегодня говорят, кто сказал, что жить до брака это грех? Ну кто такой? Это относительно, это не абсолютно истина. Вот пожить, посмотреть друг друга, попробовать друг друга, это правильно. Сейчас перед вами. То есть абсолюты все стерты. Но Писание нас возвращает к абсолютам. И оно говорит, то есть человек, нашедший Писание, он может опять стать на твердую почву. Потому что без какого-то канона, без какого-то мерила мы потерянные. Нас то туда поведут, потом туда поведут, потом туда поведут. И человек мечется, и он не может найти какого-то твердого основания. Но если мы просто понимаем, что Писание Боговдухновенно,
и оно рождено Богом, то тогда мы находим это твердое основание для своей жизни. Мы можем сказать, что правда, а что ложь, где истина, а где грех. Потому что человек без этого, ну, мы уже об этом как-то говорили, он готов уйти куда угодно, он готов есть своих детей, или не детей, а соседнее племя, готов есть, прийти к такой мысли, что да это неплохо, в принципе, покушать другого человека. Например, мы однажды шутили, что и эти люди тоже живут в любви. И они, допустим, приходит муж домой, и жена ему говорит: дорогой, я сегодня приготовила тебе европейца по-африкански. И в этом выражении у них романтический ужин. Да? Но мы понимаем, что это абсурд. И точно так же сегодня абсурдные идеи, они приходят в нашу жизнь, и они пленяют нас. Но мы даже не можем их различить, мы даже не можем их понять, истина это или не истина. Потому что сегодня мир настолько пересыщен информацией и идеями, и эти идеи агрессивные. Они владят в нашу жизнь. И не имея какого-то основания, не имея богодухновенного источника, мы потеряемся. И мы это видим сегодня, особенно в политическом мире. Сегодня историю творят люди. Они переписывают ее прямо на глазах у людей, и люди уже не поймут, где правда, а где нет. Вроде бы вчера история была такая, а сегодня она уже такая. Сегодня вчера мы были братьями, а сегодня мы уже какие-то враги. И мы оказывается, вчера мы их спасали, а сегодня мы их, оказывается, оккупировали. То есть история переписывается прямо на глазах, и мы не понимаем, на что опереться, потому что мысль, она готова менять способна менять наше мышление. И поэтому нам нужен источник абсолютной истины и источник абсолютной нравственности. Вы понимаете, о чем я говорю? То основание, которое бы мы сказали, что да, это Бог сказал, это Его вдохновение, это Его источник. И тогда мы можем сказать, что если Он сказал, то это не мысли человека, это мысли Бога. И тогда мы можем быть уверены в нашем хождении, в нашей жизни. Окей. Слава Богу. Мы заложили небольшое основание. И нам уже пора заканчивать. Давайте откроем еще один стих. Даниила, 11 глава. С 32 по 35. С 33 стиха. Даниила. В синодальном переводе это 877 страница. И разумный из народа с 32 стиха, все правильно. Поступающих нечестиво против завета, он привлечет к себе лестью. Для нас это сегодня не имеет значения, но продолжим дальше. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Это пророческое послание, это пророческий стих, который говорит, для меня сегодня, он говорит о нашем времени и о нашей церкви. Сегодня, общаясь с многими людьми, многие люди в разных городах, не только в Пушкине, в Москве, в Самаре приезжал на прошлой неделе пастор, мы с ним общались, а он был на пасторском выезде в России, пастора приезжали. И практически все пастора в один голос говорят, что такое ощущение, что грядет вторая волна, так назвали вторая волна, движение Божьего. Такое ощущение, есть предвкушение где-то в воздухе, что в России начнется новая волна пробуждения. И я это тоже ощущаю где-то подсознательно. Я понимаю, что мы маленькая церковь, только родились, и у меня не беспокоит, знаете, вот мысли такие, что как нам вырасти, как нам развиваться. Беспокоит в правильном смысле, то есть мы планируем что-то, мы думаем, но постоянно ко мне приходит мысль, что если начнется вот это движение Духа Святого в нашем городе, сможем ли мы принять десятки, сотни людей, тысячи, может быть, людей, сможем ли мы не раствориться в этих идеях и каких-то мировоззрениях, которые вот они принесут с собой, а научить их пути Божьему. Вот меня вот эти мысли сейчас беспокоят. И я слышу, что тут и там, что народ Божий усилится. Такое ощущение, что церковь в России, может быть, не только в России, но я могу сказать за Россию, приходит к такому моменту, когда мы должны усилиться. Должна прийти какая-то мощь, какая-то сила, какое-то движение Духа Святого. И люди пойдут в церковь. Пойдут не один, два, как это происходит сегодня в наших собраниях, а пойдут десятками и сотнями. И я это предвкушаю и ожидаю где-то глубоко внутри. Может быть, я ошибаюсь, может быть, пастора ошибаются, другие. Но есть вот это какое-то внутреннее ощущение, что Бог начнет делать что-то великое, Он начнет исцелять людей. Та же сила, которая была в книге Деяний, мы видим, как Бог прилагал по 5000, по 3000, когда люди просто шли и исцеляли одного, второго, третьего, когда к Иисусу приходили люди, и написано, Он исцелил всех болящих. Мы видим эту силу Божию, но написано, что последний дом будет больше первого. То есть мы понимаем, что мы увидим еще более могущественное явление Божие. Мы, наш, вот если мы понимаем, если мы относимся к последнему дому, да, но мы так чувствуем себя, что придет сила Божия еще большая, когда просто люди будут искать Бога, и люди будут исцеляться, будут получать освобождение, и это все придет с новой силой. И народ Божий усилится. Но интересно то, что здесь Даниил говорит такую мысль, что когда они усилятся, они переживут страдания. Они переживут какие-то вызовы. И, конечно же, он говорит о гонениях. Ну, судя по всему, то есть переживут меч, плен, грабеж, огонь. То есть люди, чтущие Бога, они начнут действовать, но в то же самое время придет какое-то испытание, какие-то трудности. И то, что сегодня мы проходим трудности, скорее всего, это просто закалка. Да, это такая подготовительная группа перед настоящим испытанием. Потому что я вам скажу так. Сегодня многие люди проходят страдания, скорби. И они считают, что их скорбь она от Бога. Я имею в виду скорбь какая? Болезнь. Или какая-то трудность, финансовый недостаток. Но я вам хочу сказать, что эта скорбь, это не то, о чем говорит Писание. Писание нам не говорит о скорби в болезнях, о скорби в нищете или о чем-то другом. Писание прямым текстом нам говорит о скорби, как о гонениях, как о вызовах, которые мы встретим, потому что люди возненавидят что-то светлое и чистое, что мы будем нести, Христа в нас. Но в то же самое время Писание говорит, что мы будем испытаны. Я бы сегодня хотел немножко говорить с вами о скорбях. Почему? Потому что если мы готовимся к пробуждению, мы в прошлый раз говорили о смирении пред Богом, и мы говорили, что такое истинное смирение, потому что мы готовимся к пробуждению, мы готовимся к силе Божьей, мы готовимся к тому, что церковь будет расти. И мы говорили о том, что смирение перед Богом, это не смирение перед болезнью и какими-то неудачами. Смирение перед Богом, это смирение перед Его Словом. Вы помните, да? И мы говорили о том, что смирение также важно перед ближними, чтобы не съесть друг друга, а уважать друг друга и приобрести мудрость. И смирение важно перед служителями Божьими, перед дарами Божьими. Но сегодня я бы хотел немножко говорить о том, что есть скорби в нашей жизни. Но есть скорби от Бога, а есть скорби, которые навязаны нам не Богом. И мы должны их различать. И с одними скорбями мы должны радоваться и говорить, Господь, спасибо тебе, что ты дал мне пострадать за тебя. А другим мы должны противостоять. И сказать, я не согласен. Понимаете, о чем я говорю? Я не согласен с этой скорбью. Я не согласен с болезнью или с нищетой. Или с какими-то другими вызовами в нашей жизни. Какие источники есть? Почему в нашу жизнь приходят проблемы и трудности? Но прежде всего это грех. Это источник не от Бога. Вы согласны со мной?
Да.
Грех – это наши неправильные поступки. Я вот недавно пострадал на прошлой неделе. Хочу исповедоваться перед церковью, потому что это правильно. Я как служитель, я должен понимать, что все свои слабые стороны я должен первым открыть перед церковью. Все свои ошибки. Потому что тогда не будет каких-то там... Если кто-то со стороны расскажет, это плохо. Но я открыт, я такой, какой я есть. И я провел один день в однозвездочном отеле.
Знаете, да, что это такое однозвездочный отель? Это камера приземленного заключения. Да. И я провел его, потому что я был неправ. Потому что я согрешил. Согрешил, ну, по неведению, можно так сказать, но с другой стороны, по беспечности. Потому что, ну, отнесся к этому просто легкомысленно. У меня было ДТП, ну, дорожно-транспортное происшествие. То есть из-за того, что я был неправ, меня посадили в КПЗ на одни сутки. И я пострадал. Я пострадал денежным инвалидом, мне пришлось заплатить штраф за это дело. И я понимаю, что Бог справедлив в этом. И я понимаю, что я грешник, я неправ. И это принесло покаяние, глубокое покаяние в моей жизни и переосмысление вообще в моей жизни. Потому что порой в каких-то вещах мы собраны, а в каких-то вещах мы беспечны. И, может быть, у каждого из нас тоже есть какие-то вещи, которые, ну, вроде бы это и не так страшно, но вроде бы это не какой-то явный такой грех, или даже мы даже не относимся к этому, как к чему-то плохому. Но это разрушает нашу жизнь. Ссоры, гнев, какие-то там, взял на работе что-то. Ну, как бы, раньше это воровством называли, а теперь просто, ну, как бы взял, мне же нужно. Даже как-то вот отдал жизнь, да. Да, просто вот, ну, как-то на работе там закупили канцелярию, а я решил, у меня что-то дома нет листов А4. Возьму-ка я штук 10. Просто себе, а? Вот, я говорю. Раньше даже это слово было такое. Несун. Его называли несун, да. Их не называли вор, их называли несун. Взял так и понес.
Как несун.
Да. То есть мы понимаем, что. И мы относимся к таким вещам, там, превысил скорость чуть-чуть. Ну, как бы да. И нас оштрафовали, мы будут гаишники, злодеи. И ПДДшники. Ну, ты сам нарушил. И ты виноват это. Ты понес скорость какую-то за свой грех, за свой неправильный поступок. Ну и много-много нужно примеров приводить. В принципе, мы все это знаем, и это не что-то новое я вам открыл. Просто, может быть, обновил, что давайте. Что же тогда делать? Просто покайся и больше не греши. Очень простой. Просто покайся и больше не греши, больше не делай так. Второе, это наше неверное решение. Бывает, что это не является каким-то грехом или какой-то неправедным поступком перед Богом. Но это бывает просто ошибка. Допустим, взять кредит – это грех. Ну, как бы не послушание, может быть, Богу, да, там, Бог говорит, что ты будешь давать долг, а не брать. Но с другой стороны, это не, ну, нет какого-то явного показания. И ты набрал этих кредитов, и ты сегодня страдаешь из-за этого, скорбишь. Но в этом нету Бога, его вины, или его какой-то инициации его, инициативы его. Это просто ты сам привел себя в эти дебри, в эти проблемы. Неверное решение. Бывает, что в нашу жизнь приходят проблемы из-за того, что из-за нашего окружения. Допустим, ты женщина, у тебя муж пьет, и ты из-за этого страдаешь. Ты не виноват в этом. Ты живешь благочестивой жизнью, нормальный человек, стараешься служить Богу. Но возле тебя есть люди, которые неправедны и которые приносят в твою жизнь скорби и печали. И мы много-много-много есть источников. Но из каждого из них, на каждого из них есть ответная реакция наша. И вот ответная реакция, она очень важна. Если ты грешишь, перестань грешить. Если ты делаешь неправильные решения, ну, защити Бога. Скажи, Господь, я глупый. Я ввел себя в какую-то сложную ситуацию, из которой даже не знаю выхода. Я прошу тебя, дай мне мудрости, дай мне понимание, дай мне идею, в конце концов, как мне выйти из этого состояния. Моя семья разрушается из-за того, что вот так все происходит, но у тебя есть выход. Если, допустим, тебя окружающие люди приносят скорби в твою жизнь, начни за них молиться. Писание говорит, если тебя кто-то обижает, благословляй. Если тебя гонят, молись за него. Писание нам говорит, что нам нужно делать, если какая-то скорбь приходит к нам от других людей. Но сегодня я бы хотел с вами говорить о двух главных вещах, которые приходят просто уже временем прямо. Только вступление делаю, самое главное не успеваю дойти. О двух важных. Первое из них. Это о страданиях, которые приходят в нашу жизнь от дьявола. Ефесянам 6 глава. Ефесянам 6 глава. С 10 по 13 стих. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духа злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. День злой – это день, который приходит в нашу жизнь независимо от нас. И он не является инициативой Бога. Это 100% проделки дьявола. Это 100% его инициатива. И в этот момент Бог говорит нам: укрепитесь Господом. Я сегодня хочу вам сказать, чтобы мы различали те скорби, те гонения, которые приходят в нашу жизнь. Если они приходят от дьявола, то не надо с ними смиряться. То не надо вставать под них и просто плакать или там скорбеть. Написано: укрепись Господом. Укрепись Его могуществом. Укрепись Его силой. Встань на Божье Слово и пророчествуй Его, провозглашай Его. И начинай действовать, начинай что-то предпринимать, чтобы победить то зло, которое входит в твою жизнь. Не соглашайся с ним. Аминь. И второе, о чем я хотел говорить, это то, что приходит в нашу жизнь и которое приносит в нашу жизнь радость. Это скорби от Бога. Или просто нельзя сказать, что это от Бога. Но это испытание от Бога. Так говорит Библия. Радуйтесь, когда они приходят. Когда в нашу жизнь приходит гонение за Христа. Вот эти скорби мы принимаем. И эти скорби нам, это как медаль для нашего сердца, как медаль на нашу грудь. Потому что, когда мы приходим в свою школу, и мы говорим о Христе, и над нами начинают смеяться, то в этот момент слава Божия есть на нас. Когда мы приходим на работе, мы говорим людям о Боге, и нас начинают как-то ущемлять, либо еще что-то за веру во Христа, вот эта скорбь, она приносит славу Божию в нашу жизнь. Вот эта скорбь, которую мы ищем, это та скорбь, о которой Бог говорит, и ее мы порой даже не избегаем, а ищем. Хотя, с другой стороны, мы, конечно, должны быть мудрыми в проповеди Евангелия и быть способными привлекать людей мудростью и простотою и каким-то откровением, чтобы они могли противостоять. Но если в нашу жизнь приходит скорбь загонения, то это радость и это сила от Бога. Понимаете, да, чем?
Да.
И знаете, что еще бывает, такая скорбь у человека? Задержанная молитва. Сталкивались когда-нибудь с таким, что ты молишься Богу, и Библия говорит, что не исполнишь свое желание, оно томит сердце. И вот эта скорбь, она тоже, можно сказать, от Бога. Потому что Библия говорит, что Бог не медлит защитить избранный народ свой. Он придет к нему, он ответит. Но эта скорбь, она воспитывает в нас веру. Один муж Божий сказал однажды такую историю. Он говорит: я молился Богу. И говорю: Бог, почему тебе просто не начать отвечать на мои молитвы? Я служитель Божий, я молюсь за людей, я молюсь за другие вещи. Если бы в моей жизни каждые 5 минут совершалось чудо, это же было бы классно. Это же просто, это было бы столько слабо, это люди бы просто прибегали бы и говорили: о, Бог прям исцеляет, Бог всегда отвечает, Бог всегда помогает. Он говорит: почему так не происходит? И Бог ему сказал такую вещь, для меня она странная, пока непонятная, но я ее запомнил. Он говорит: вера в тебе формируется не тогда, когда я отвечаю на твои молитвы, а тогда, когда я удерживаю твои молитвы. Он говорит: твое доверие мне и упование на меня в тебе формируется не тогда, когда по щелчку происходит ответ на молитву, а когда ответа нету, но ты продолжаешь идти, ты продолжаешь верить, ты продолжаешь стоять. И в какой-то момент ты получаешь чудо Божие. Потому что цель Бога в нашей жизни — это не просто быть палочкой-выручалочкой. Цель Бога — это сформировать внутреннего нашего человека.
Его работа сейчас в нашей жизни, это все, что связано с нашим внутренним миром. А все, что внешнее благополучие или внешние какие-то вещи, это просто результат или плоды того, от тех отношений, которые мы имеем с Богом. Но главная его задача, это чтобы в нашем сердце была вера, доверие, прощение, милость, любовь, сострадание. И его основная работа, она именно там, в нашем сердце, где-то глубоко. Аминь. Много я хотел говорить, но... Давайте помолимся. У нас есть определенный временный ресурс, я стараюсь его соблюдать всегда, потому что это правильно. Ну, давайте помолимся сейчас, может быть, что-то еще скажем. Аллилуйя, Бог наш. Сегодня мы молимся Тебе. Прежде всего я хочу молиться о том, чтобы Божье Слово, оно приобрело тот авторитет и ту власть, которую Ты вложил в него, в нашей церкви. Я прошу Тебя, чтобы Слово Божье, оно действительно посияло в нашей церкви, в наших сердцах. Я прошу Тебя, чтобы пришла жажда к Божьему Слову, как к источнику Божьего вдохновения, как к источнику Божьей силы. Я молюсь Тебя о том, чтобы Божье Слово, оно никогда не было заменено какими-то проповедями, либо какими-то книгами, но чтобы Библия, она стала просто центром нашей жизни, основой нашей жизни. Мы молимся Тебе о том, чтобы просто откровение Божие наполнило церковь, откровение Божьего Слова. Мы просим Тебя, чтобы Ты говорил в церкви, как Ты сказал, что в недеянии Слово Божие возрастало, а в неилии Слово Божие редко было. Мы просим Тебя, чтобы в нашей церкви, в этом городе, Слово Божие возрастало. Возрастало в личных отношениях с Богом, возрастало на домашних группах, возрастало в воскресных служениях. Просим Тебя, чтобы Твое Слово, откровение, просто прозрение наполнило каждого человека во имя Иисуса Христа. Мы также молимся Тебе о том, что мы ожидаем сегодня, мы ожидаем Твоего посещения в наш город, в нашу страну. Мы ожидаем то, что Ты наполнишь город своей силой. Мы ожидаем, что Ты будешь исцелять людей. Мы ожидаем, что Ты будешь воскрешать мертвых. Мы ожидаем, что Ты будешь творить чудеса. Ты будешь десятками и сотнями людей приводить в церковь. Мы ожидаем сегодня, Господь. Мы как иссохшая земля, которая просто страдает и мучается от недостатка Твоей славы, от недостатка Твоего присутствия в нашей жизни. Господь, мы сегодня взываем к Тебе, и мы хотим сказать Тебе, что мы хотим большего, мы ожидаем большего. Мы ждем, Господь, от Тебя, когда Ты посетишь народ Твой. И мы сегодня молимся Тебе о нашем городе, и мы благословляем его. Господь, мы также хотим сказать Тебе, что мы готовы к скорбям, мы готовы к трудностям во имя Твое. И мы хотим также стоять против тех глупостей, которые мы сами натворили. Мы хотим стоять против козни дьявола, мы не хотим с ними соглашаться, но мы с радостью примем, Господь, скорби от Тебя. Мы не будем убегать или прятаться в этот момент. Мы не будем, Господь, малодушествовать. Мы просто примем этот вызов от Тебя, и мы хотим пройти этот путь, Бог наш. Мы просим Тебя укрепи, я прошу Тебя укрепи всю церковь. Как Ты молился о Петре, Ты сказал, сатана просил сеять вас, но я молился, и я молюсь Тебя о церкви, чтобы церковь в любой скорби, в любом вызове, она не была какой-то легкой, поверхностной, но чтобы церковь была сильная за Бога, крепкая, крепко держалась за Тебя, Господь. Чтобы никакие глупости и никакие козни дьявола, они не выбили церковь, не выбили ни одного человека. Я прошу Тебя, чтобы Ты просто был для нас центром нашей жизни, нашей основой и нашим покровом во имя Иисуса Христа. Я просто благословляю церковь. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Может, просто есть кто записывает? Не было? Если он скажет хотя бы.
Ну давайте так, ладно, не сечите, один стих последний скажу. Псалом 34, 20. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Знаете, я хочу на этом сделать все-таки акцент. Я не хочу, чтобы наша церковь мирилась или смирялась перед тем, перед чем мы не должны смиряться. Знаете, это будет сложно. Это не произойдет по одной молитве. Это не произойдет по одному какому-то там решению нашему. Это вызов для нашей церкви стать против болезней, стать против каких-то других вызовов, скорбей, которые атакуют нашу жизнь. И я уверен, что когда мы как церковь прорвемся, в церкви будет явлена сила Божия, тогда любой человек, который будет заходить, будет получать исцеление. Потому что церковь входит в истину, в откровение и в силе Божьей. И я, как пастор, один не могу это сделать. Кто бы мне помог, честно, да? Но я знаю, что мы, как церковь, если мы все вместе просто примем этот взгляд, эту позицию, то сила Божия придет, и тень наша будет исцелять людей. То мы уже, я знаю, почему это будет? Потому что у нас многие люди поверят. И эти вещи я говорю, потому что я принял этот вызов. Я хочу просто противостоять им, я не хочу с ним смириться, я не хочу, чтобы мы сказали, ну люди болеют. Как многие в церквях проповедуют, что болезнь смиряет, поэтому чтобы мы задумались о Боге. Нет, болезнь не тот источник. Смиряться перед Богом Писание нас учит. Читаешь Писание и смиряешься перед Ним, и исправляешь свои пути. Тебе не нужна болезнь. Знаете, я хочу так сказать. Ни один здравый отец не даст своему ребенку болезнь, чтобы его чему-то научить. Но это абсурдно. Тем более, это смертельная болезнь. Нет, это атака на нашу жизнь. Это вызов, который мы должны взять как церковь и противостоять ему. Поэтому давайте будем молиться за больных. Берите елей, молитесь за больных. Сами болейте, стойте в вере. Провозглашайте. За финансы. Мы не верим в финансовое преуспевание, да, там, в Евангелие преуспевание. Но мы верим, что человек должен жить благословенно. Человек должен быть, по крайней мере, он не должен жить в долгах. Долг не от Бога, 100%. Мы верим за какие-то другие вещи. Мы верим за семейное счастье. Мы верим, что Бог возвращает детей отцам. Вы знаете это обетование? Есть люди в нашей церкви, которые страдают от своих детей. Их дети приносят им скорость. Но есть обетование Божие. Написано, что я возвращу сердце отца к сыну, а сына к отцу. Точно так же маме, дочери, не важно. Родителя к детям. Встаньте на это обетование. Скажите, Бог, ты обещал. Это твое. Я в завете с тобой. Я в отношениях с тобой. Я прошу тебя, восстанови мои отношения. Пусть мои дети правильно относятся к мне. Почитают по слову твоему меня. Или наоборот, если ты молодой человек, а у тебя проблемы с мамой, скажи, Господь, я молюсь тебе, чтобы наши отношения наладили. Найдите эти обетования. Я не знаю, какие сферы жизни, я просто беру самые яркие, указываю свои вызовы. Но не соглашайтесь на те скорби, которые Бог не дает вам. Но будьте готовы к тем вызовам и скорбям, которые мы, скорее всего, будем переживать. Аминь. Да, конечно. У нас в церкви есть новые люди. Скажите, вы уже знаете Бога? Вы молились молитвой покаяния или вы вообще первый раз в такой церкви подобны? Вы знаете, да? А молодой человек тоже знает, да? А вы?
Да.
Тоже, да? Хорошо, слава Богу. Тогда что я еще хочу сказать? Давайте я благословлю вас. Так, слушайте. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе милость. Аминь. Аминь. Представьте еще на некоторое время, несколько объявлений есть. А во-первых, я хочу еще раз напомнить, что мы сейчас собираем команду служения порядка. Это люди, которые могли бы пораньше приходить. Что? Которые могли бы приходить пораньше, готовить зал. У нас на сегодняшний день есть люди, которые регулярно, допустим, моют здесь полы, расставляют пыль. Но было бы неплохо, если бы это было две команды, чтобы они